Радио Донбасс Реалии.
Радио Донбасс Реалии, прямой эфир. Здравствуйте, друзья. С вами этот час в студии. Будет Денис Тимошенко. Сегодня 20 октября, четверг. Сегодня программа «Вот о чем». Будет ли Россия отступать из Херсона? Как гражданским еще можно выехать из опасного региона? И самые свежие данные о продвижении российских войск на Бахмут. 20 октября американское издание «Политика» со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США сообщило, что Конгресс может сократить объемы военной помощи для Украины, если республиканцы получат контроль над Палатой представителей на промежуточных выборах в ноябре. По данным издания, в республиканской партии появился раскол. Например, возможный будущий лидер, спикер Палаты представителей от республиканской партии Кевин Маккарти сообщил о планах сократить помощь Украине. В то же время его влиятельные однопартийцы, например, Митч МакКоннелл, выступают за продолжение выделения Киеву денег для борьбы с агрессией России. Администрация Байдена надеется, что даже в случае взятия республиканцами под контроль нижней палаты Конгресса, они смогут опереться на группу МакКоннелла, голосуя за выделение денег Украине. Республиканцы, которые выступают за сокращение помощи Украине, часто связывают с бывшим президентом США Дональдом Трампом. По их словам, они требуют дополнительного надзора за оружием и оборудованием, которое получает Украина, а также хотят от стран Европы большей поддержки Украины. Напомню, американские избиратели пойдут на промежуточные выборы в обе палаты Конгресса США 8 ноября. Согласно последним соцопросам, оппозиционные республиканцы могут взять под контроль его нижнюю палату представителей, что нарушит монополию демократов в обеих палатах. В то же время, согласно соцопросам, почти три четверти американцев выступают за дальнейшую помощь Украине в войне, даже несмотря на угрозы Путина применить ядерное оружие. За это высказались 66% сторонников республиканцев и аж 81% сторонников демократов. Сегодня в студии мы поговорим о том, почему на самом деле трамписты хотят сократить военную помощь Украине от США. Сможет ли Байден дальше поддерживать ВСУ нынешними темпами, если потеряет контроль над нижней палатой Конгресса? И сможет ли Украина выстоять против России, если станет получать меньше денег и оружия от Вашингтона? С нами будут военный и политический аналитик Юрий Федоров и американист, бывший посол Украины в США Валерий Чалый. Друзья, ждем ваших вопросов, реплик на канале Украинской службы радио «Свобода» в Ютьюбе, Фейсбуке «Донбасс Реалии». Передадим их нашим гостям. Но пока ситуация с линии фронта. В минувшие сутки Россия продолжала мощные артиллерийские, танковые и минометные обстрелы Бахмута. Огонь вели по 12 населенным пунктам на подступах к городу, об этом сообщает украинский генштаб. На Авдеевском направлении агрессор бил по 6 точкам. Армия Украины отбила атаки на Майорское, Адрадовку, Нью-Йорк под Бахмутом, а также на Невельское, Опытное, Марьинку, Новомихайловку на Авдеевском направлении и на Белогоровку на границе Луганской и Донецкой областей. За Лиманом удары россияне продолжали наносить по Тернам, Торскому и еще 5 населенным пунктам. С нами на связи Марьян Кушнир, фронтовой корреспондент Радио Свобода. Он последние дни работал на Бахмутском фронте. Марьян, привет.
Витаю.
Марьян, расскажи, где ты побывал, какая там ситуация, ну, насколько это можно об этом говорить в прямом эфире?
Ну, я побывал практично вздовж цієї лінії навколо міста Бахмут, це і по лівому флангу, бік Луганської області, і по правому флангу, тобто західніше Бахмута, бік того ж самого Нью-Йорку, і зрештою я побачив все, що відбувається навколо. В першу чергу можна сказати про те, що російські війська продовжують штурмувати українські позиції в обхід самого міста, тобто продовжують штурмувати, наприклад, Соледар, Яковлівку, напрямок Спірного, а також намагаються штурмувати з боку Горлівки та Турецька, от з цього напрямку обходити місто, тому що, як кажуть військові, російська армія зрозуміла, що Бахмут їм не взяти, попри те, що бій за це місто вже триває кілька місяців, нагадаю, ще з літа, з червня місяця російські війська вже підходили до Бахмута. І наразі великих просувань, глибокого просування в місто Бахмут у них немає. Попри це, дуже сильно поруйнована інфраструктура, розбиті не лише Бахмут, але й Солідар, Яковлівка, такого населеного пункту, можна сказати, вже зараз немає на карті, тому що кожна будівля там стерта з лиця землі, все це майже під фундамент, гинуть і страждають цивільне населення в Бахмуті, Соледарі, Яковлі, прифронтових населених пунктах немає ні електропостачання, ні водопостачання, ні газопостачання. В тому ж Соледарі залишаються люди проживати, вони збирають воду, навіть коли дощ йде, просто цю дощову воду збирають, для того, щоб щось було, їжу готують на вогнищах біля своїх будинків. Безпосередньо бої тривають як і вдень, так і вночі, штурмові дії. Близько 40-30 чоловік повторюються щоденно. А українські військові відбивають ці атаки, здебільшого, мені просто показували відео з дрона, здебільшого українські військові знешкоджують повністю групи, як це було, наприклад, на напрямку з боку Спірного, де українські війська знищили повністю групу із 40 чоловік. І от якраз на цьому напрямку наступали, окрім мобілізованих з Росії, наступали і так звані кадирівці, люди створені, підрозділ створений Рамзаном Кадировим в Чечні. Всі ці люди загинули. І також Росія кидає от прямо всі свої сили на Бахмут, тому що неодноразово було, помічали, як і вагнерівців, яких також захопляли і в полон, і знешкоджували, так і застосовують артилерію. Яка відмінність тут, до речі, від того, що було ще кілька місяців тому, Росія перестала застосовувати такий так званий вогневий вал, тобто шквально обстрілювати артилерією, танками, просто все, що можна, хоча активно працює артилерія, активно працює авіація, активно працюють і реактивні системи залпового вогню. Утім, це вже не та активність, яка була раніше. Зараз застосовують таку тактику малих груп і пробують взяти місто. Хоча їм це не вдається, українські війська застосовують у відповідь західного озброєння, це реактивні системи типу РМ-70, також допомагають і гаубиці, і самохідні артилерійські установки типу «Крабу» або М-777, в народі три топора. Ну і застосовують також інше наявне озброєння, в тому числі і радянські системи вогню, і так само танки, буквально на днях знімав, як застосовували Т-64 закритих позицій, де знешкоджували російські війська. Ну зараз от така от ситуація. Вважаю, що Бахмут – це одна з найгарячіших точок сьогодні на лінії фронту.
Марія, ну а нельзя поки говорити, що там йдуть вуличні бої в самому місті?
Поки що складно говорити про вуличні бої, оскільки місто не контролюється російськими військами, а контролюється Збройними силами України. Попри це, диверсійні групи намагаються заходити на околиці Бахмута. З боку, як правильно назвати, є такий населений пункт Покровське. От з траси, з Світлодарської траси, от з цієї дуги, намагаються зайти ближче до заводу шампанських вин, тим їм це не вдається. Також намагаються просунутися з боку Горлівки, де населений пункт під Бахмутом Опитне, отуди намагаються підійти і штурмувати місто. Втім, вуличних боїв як таких поки що немає. Інколи зустрічаються вуличні бої в Солідарі від заводу КНАВ ближче до будівель. Там от вже переходиться в таку бійню, де невеличкі групи намагаються перейти до спостережних позицій, а вони виглядають нестандартно, як от окопи, та? Це приміщення різні, будівлі, і от там вже йдуть бої, потім зачистки і невеличкий рух вперед-назад. Втім, успіху російська армія на цьому напрямку поки не має, а українські війська надійно тримають лінію фронту.
Спасибо большое, Мар'ян. Мар'ян Кушнір, фронтовий кореспондент Радіо Свобода. Береги себе, ждемо тебе нові репортажі, які постійно в ефірі Радіо Донбас Реалії. Британська розвідка предполагает, що в вищому руководстві Росії дійсно серйозно розсуждають об відступленні з правобережного плацдарма Херсонської області. Но в условиях разрушенных мостов это будет очень непростой задачей. Об этом пишет разведка Британии в своем ежедневном отчете по состоянию на 20 октября. По мнению британцев, российские войска надеются на баржи и маленькие понтонные переправы. Вот спутниковые снимки одной из таких в районе Новой Каховки, которые устроили оккупанты. Ну а тем временем в Беларуси на военном аэродроме Зябровка под Гомелем за последний месяц появились песчаные насыпи. А последние дни стало больше российской военной техники. Об этом сообщила белорусская служба Радио Свобода. Журналисты отслеживали ситуацию на аэродроме с помощью спутниковых снимков до и после. Те, кто смотрит нашу трансляцию в Ютубе и в Фейсбуке, могут увидеть эти снимки и разницу между ними. Ну и обсудим с военным экспертом в студии совсем скоро, собирается ли Россия действительно покидать правый берег Днепра, и что значит вот эти вот песчаные насыпи, которые появились на аэродроме Зябровка в Беларуси. Россия практически берет в заложники жителей оккупированного юга Украины. Оккупационная администрация Херсонской области сообщила о, цитата, «организованном перемещении гражданского населения на левый берег Днепра». По ее подсчетам, депортируют около 60 тысяч украинцев. Вслед за этим последовало сообщение оккупантов, что въезд для гражданских на захваченную часть области закрывается на неделю. А что с выездом? Моя коллега Евгения Назарова регулярно освещает эвакуацию гражданского населения через Запорожье. Она с нами на скайп-связи. Женя, здравствуй. Восстанавливаем связь мы с Евгенией Назаровой. До последнего времени через КПП Васильевка был возможен выезд с оккупированной территории и на оккупированную территорию. Вот моя коллега Евгения Назарова регулярно брала комментарии у людей, которым удалось покинуть оккупацию. Они рассказывали о том, что там происходит. Ну, а сейчас оккупационная администрация закрыла территорию захваченных частей Херсонской и Запорожской областей на въезд. А что с выездом? Вот я уже вижу Евгению. Женя, привет.
Доброго дня.
Женя, ну а что известно в обстановке на КПВ Васильевка? Сейчас там кто-то может проехать? Ну вот если они въезд на оккупированную территорию закрыли, выезжать можно?
Ну, на вчерашний день было известно о 200 человек, относительно 200 человек, которые выехали, смогли выбраться. Но ограничения на выезд с оккупированной территории со стороны войск РФ существуют еще с 1 октября. На 1 октября были введены такие ограничения, как, собственно говоря, необходимость получения специальной справки на выезд с комендатуры, которая действует в Мелитополе. Как сообщали люди, которые выезжали, эти справки действуют, даются на одни сутки. То есть, если человек получает от российских властей оккупированной территории разрешение на выезд, он сможет воспользоваться лишь один день. В последующем, если он не успевает выехать, его не выпускают за этот день, он должен снова обращаться к комендатуру. Также на 1 октября уже существовало ограничение на выезд для мужчин. В частности, не выпускали мужчин 16-35 лет. Я общалась с представителями эвакуированных с Херсонщины, и они рассказывали о случаях, когда, например, не выпускали водителей эвакуационных автобусов, организованных международными благотворительными организациями, которые были взяты, российские военные, на Васильевке. И, например, там у мужчины были возраст до 35 водителей эвакуационного автобуса, и его не выпустили с оккупированной территории. Были такие случаи, и люди рассказывали, что в данном случае там мужчина старших лет, который был в автобусе, у него водитель, он садился за руль и, собственно говоря, вез уже дальше в общей колонии людей. Были случаи, когда рассказывали, что, например, не выпускали людей с инвалидностью, мужчин, тоже вот в возрасте с ограничениями, опять-таки херсонское направление, люди говорили, что в данном случае там люди, которые находились в автобусе, мужчина второго с инвалидностью, рассказывали, что они за него вступились, на руках были справки, и только благодаря тому, что люди вступились за этого мужчину, он смог выехать. Ну и в целом также можно отметить такую тенденцию, что вот перед 1 октября было очень большое количество людей, которые желали выехать. Несколько тысяч находилось на КПП Васильевка, это вот как раз перед введением вот этих ограничений со стороны войск РФ относительно необходимости получения документов с комендатурой. Сейчас, за официальными данными, в частности, мэр Мелитополя говорил, это на основании его источников, где-то около 4000 человек на прошлой неделе находилось в районе Васильевки, которые желали выехать, но не могли воспользоваться такой возможностью, коридором этим. Ну и еще одна такая особенность, то, что раньше существовало какое-то, ну, скажем так, условие, некий график, когда войска РФ выпускали с Васильевки людей, как правило, это происходило ближе к вечеру. Сейчас нет такого какого-то вот четкого понимания, когда работает коридор, в какое время людей пропускают, выпускают с территории Васильевки и выпускают ли. Потому что на прошлой неделе, например, были дни, когда войска РФ не выпускали вообще людей через этот коридор. Ну вот на вчерашний день, по официальным данным, Запорожье смогло эвакуироваться около 200 человек. То есть если сравнивать с весной, когда началом лета, когда через Васильевку шел поток несколько тысяч человек, то, конечно же, это очень незначительные цифры тех, кто может перетянуть линию разграничения.
Женя, а сейчас можно выехать хотя бы через аннексированный Крым куда-то, да, или на территорию России, или в Украину?
Официально информации с оккупированной территории нет, возможно, ли этим воспользоваться, но вот в частности такой коридор рекомендуют власти оккупированных городов, того же Мелитополя, Бердянска, они говорят...
Официальные власти, да, Евгений?
Да, 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 что если нет возможности, то пробуйте эвакуироваться вот таким обходным неформальным путем территории. В частности, также они рекомендуют в связи с возможным появлением информации о том, что возможна мобилизация войсками РФ на оккупированной территории людей, которые там остались, мужчин. Они также рекомендуют, дают рекомендации, как, каким образом можно уникнуть попадания войска РФ. И рекомендуют также все-таки эвакуироваться, если есть такая возможность.
Спасибо большое, Евгений. Евгения Назарова была вместе с нами, корреспондент Радио Свобода в Запорожье. Пока из Херсона российские власти вывозят лишь жителей нескольких районов. С собой им разрешается взять не более 50 килограмм вещей, хотя насколько их вывозят, людям не сообщают. Херсонский журналист Олег Батурин рассказывает, как происходит эта депортация.
Местные коллаборанты принимают в этом очень активное участие. Они общаются с людьми и запугивают в прямом смысле слова людей тем, что Украина сюда, вот если придет Украина, если Украина отобьет правый берег Херсонской области, то они будут расстреливать всех людей, они будут бросать гранаты в подвалы, если вы там будете прятаться. И от Украины можно ожидать чего угодно. Могут взорвать Каховскую ГЭС, плотину через Днепр. Вот. И тут вас смоет водой. То есть это цитата, то, что вот людям рассказывают местные коллаборанты. И сегодня в эти села на правобережье действительно сгоняли автобусы. Было очень много автобусов по селам, и людей настойчиво приглашали эвакуироваться. Я не знаю, мне не рассказывали о случаях, чтобы были какие-то принудительные меры, ну, чтобы принудительно людей к этим автобусам сгоняли. И люди рассказывали, что автобусы практически пустые стояли. Кто-то там согласился, но людей мало. А преимущественно люди не знают, что им делать, и пытались как-то прятаться, кто у себя там дома, в подвале, не выходить на улицу, просто чтобы не видеть этого всего. Люди действительно очень сильно напуганы. И мне кажется, что здесь пропаганда российская, и вот эта вся истерия российских информационных всевозможных ресурсов как раз вот сделала свое дело. Плюс они еще распространяют такие сообщения, сам видел такие памятки, что с собой брать. Там список самых необходимых вещей, которые разрешено брать.
С нами Юрий Федоров, военный политический аналитик. Господин Федоров, здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте.
Юрий, ну вот сегодня британская разведка в своем ежедневном отчете сообщила о том, что российские оккупационные войска, скорее всего, будут покидать правый берег Днепра, переправляться на левый, имеется в виду вот Херсонская область. Но в то же время в украинском генштабе замначальника главного оперативного управления генштаба ВСУ Алексей Громов на сегодняшнем брифинге сказал следующее, что самой приоритетной для российских оккупантов остается задача остановить контрнаступление украинской армии на Херсонском направлении. Такую задачу враг, цитата, планирует решить прежде всего за счет первой волны частичной мобилизации путем увеличения количества группировок вооруженных сил России на правобережье реки Днепр. Ну, такие вот противоречивые сообщения. Юрий, а вот с вашей точки зрения можно уже судить, что решила Россия? Отводить войска с правого берега Херсона, оставаться, давать отпор вооруженным силам Украины или еще не решила и смотрит на дальнейшее развитие событий?
Я думаю, что заявление генерала Суровикина, которую мы все знаем, на том, что, возможно, какие-то самые непростые решения, как он выразился, ну, точнее, как ему было написано, свидетельствует о том, что вопрос об эвакуации российской армии с правого берега, он обсуждается, он считается, такой вариант считается вполне возможным, но я думаю, что окончательное решение еще не принято. При этом я не исключаю того, что рассматривается какая-то двухступенчатая схема. Сначала максимально попытаться измотать вооруженные силы Украины в наступлении на Херсон и только после этого отойти на левый берег. Вместе с тем я обращаю внимание на слова представителя оперативного командования Юг Украины, которая заявила о том, что существуют очень большие сложности, предполагаются очень большие сложности в эвакуации российских войск с правого берега на левый, если такой приказ будет дан, или если они сами будут примут такое решение, ну, видимо, командиры на местах. И это действительно так, потому что, да, ну, личный состав можно как-то попробовать перебросить еще по оставшимся мостам. Там люди могут проходить, как я понимаю, хотя и не без опасности. А вот тяжелую технику перегнать по мостам уже невозможно. А попытка перегнать по понтонным переправам, это значит, ну, погубить очень большое количество этой техники, потому как понтонные переправы или на паромах, эти переправы в любом случае будут целью для поражения артиллерии ВСУ. Так что тут у русских такая мышеловка получается. Они оказались в мышеловке. Хорошего варианта нет. Ну, то есть, конечно, в качестве, ну, более или менее такого приемлемого для русских варианта можно спасти хотя бы личный состав нескольких элитных частей десантно-штурмовых, морской пехоты, там и некоторых других, там есть и пара мотострелковых бригад таких, ну, в общем, имеющих хороший боевой опыт и подготовку. Но вот их можно спасти людей, перебросив на левый берег. Перебросить технику уже гораздо сложнее. Значит, вот я думаю, что в Москве, в главном генеральном штабе и в Кремле, ну, честно говоря, не знают, что предпринять. Может быть, пытаться до последнего солдата оборонять, защищать свои позиции на правом берегу, может быть, уходить, но окончательного решения, я думаю, не принято.
Ну, тот же Громов, представитель украинского генштаба, говорит о том, что рассматривается и такое гибридное решение, ну, чтобы спасти вот эти вот элитные части десантников, которые действительно находятся на правом берегу Днепра, лучшие, насколько я понимаю, сейчас в российской группировке в Украине. Они могут оставить мобилизованных в первую очередь для выполнения задач по сдерживанию, для прикрытия отхода своих войск, а наиболее боеспособные кадровые подразделения перевести заблаговременно на левобережную часть области, ну, чтобы хоть как-то спастись. Юрий, а вот, ну, для понимания уровня российского военного командования, когда вот эта вот группировка российская на правом берегу Днепра оказалась в этой мышеловке, это не тогда, когда ВСУ взяли Давыдов Брод, то есть достаточно давно было понятно, что нужно оттуда уезжать для того, чтобы спастись, потому что мышеловка вот эта вот захлопнется рано или поздно.
Я думаю, что мышеловка начала захлопываться гораздо раньше, потому что Давыдов Брод взяли, если я не ошибаюсь, дней 10 тому назад, по-моему, может быть, чуть раньше. Но сейчас вот без записи я сказать точно не могу. А вот мышеловка-то начала захлопываться тогда, когда появились хаймерсы, которые, это было нетрудно предполагать, и очень многие, даже люди, не имеющие вот такого практического боевого опыта и командования, и работы там в генеральных штабах и так далее, многие журналисты и аналитики говорили о том, что, ну, посмотрите, там всего два автомобильных моста и один и железнодорожный мост, и если хаймерсы их разобьют, эти мосты уничтожат или повредят, ну, а как вы будете снабжать группировку понтонными переправами? Да, конечно, но темпы снабжения и объемы снабжения будут гораздо меньше, что и произошло. И вообще злые языки утверждают, что где-то в конце лета перед Путиным военное командование, и, видимо, тот же самый генерал Суровикин, который командовал и в то время южным, вот группой, войсковой группой «Юг», которые там, собственно, и воюют в Херсонской и Запорожской областях, они ставили перед Путиным вопрос, что надо бы вовремя, пока есть такая возможность, спокойно перебросить, ну, по крайней мере, лучшие части, лучшую технику перебросить на левый берег, с тем, чтобы их спасти и не погубить. И к тому же они очень пригодились бы тогда, да, собственно, пригодятся и сейчас, если их выведут на других направлениях, вооруженного противоборства в Донецкой области или же вот там в районе Купянска, Сватово, Лимана, Кременной, там решающие бои сейчас происходят. А Путин тогда отказался, сказал, что нет, нужно защищать Херсон, мы его сдавать не можем. Ну, вот и получилось. Так что мышеловка-то начала захлопываться раньше, уже в конце лета.
Тем временем происходят определенные события в Энергодаре. Вот я попрошу редакторов показать удар, который был нанесен по зданию мэрии Энергодара. Там, вот, я так понимаю, находилось оккупационное правительство этого города. Такой вот удар вы сейчас видите на экранах. Ну и одновременно Энергоатом, украинская компания, которая контролирует, в частности, Запорожскую атомную электростанцию, она заявила о том, что оккупанты начинают вывозить ценные вещи из местной гостиницы Энергодара. Тоже же там происходит какое-то вот такое движение, это совсем другое направление. Запорожская, вот мы сейчас видим фотографию, опубликованную Энергоатомом, вот этой колонны российских войск, которые что-то там вывозят. А там что происходит? Они что, и оттуда собираются отступать или на всякий случай готовятся к тому, что Украина будет форсировать реку Днепр?
Тут есть два объяснения. Первое объяснение присутствует в многочисленных заявлениях и информации так называемых военкоров, российских корреспондентов, которые находятся непосредственно в зоне боев. Они пишут, я не знаю, насколько это соответствует действительности, потому как официально в Украине это не подтверждали, но вроде бы и не опровергали, что идет подготовка к десанту, который должен забрать, значит, освободить Энергодар, деоккупировать его и, соответственно, спасти Запорожскую атомную станцию от всякого, от ударов со стороны российской артиллерии, там, ну и так далее. То есть взять Энергодар и взять под контроль атомную станцию, чтобы хотя бы не допустить аварии, если русские будут продолжать обстреливать ее. Но, возможно, с этим связано. И есть, видимо, понимание у российского командования, что такой десант, в принципе, возможен, и сдерживать его будет очень трудно. Но это, так сказать, предположение, конечно. Другое предположение заключается в том, что ведутся какие-то переговоры, то есть переговоры-то ведутся относительно того, чтобы создать некую зону безопасности вокруг Запорожской атомной
станции. Рафаэль Гроссе вот снова собирается в Украину и в Россию после своего челночной дипломатии.
Вот он-то и ведет эти переговоры. Мы, естественно, не знаем, какие параметры этой зоны безопасности, как конкретно будет обеспечиваться в ней военная безопасность и безопасность, ну, собственно, атомных реакторов и прочего оборудования. Но если такое соглашение будет достигнуто, то в любом случае русским войскам придется из Энергодара уходить. И тогда, ну, тогда это может объяснять вот попытку вывоза всего ценного, что можно отвинтить или там содрать, ну, как-то ограбить город, ограбить и ценное оборудование, наверное, не только там стиральные машины будут русские вывозить, но и какое-то ценное оборудование из тех производственных корпусов, которые обслуживают, скажем, атомную станцию и так далее. Там много чего ценного есть.
Сегодня была двухчасовая тревога по всей территории Украины, и после этого последовало заявление Минобороны, Минобороны Беларуси. Там сообщили о вылете российской авиации с территории страны якобы для патрулирования границ союзного государства. Цитата пресс-службы Минобороны Беларуси: «В эти минуты российская авиационная составляющая региональной группировки войск осуществляет плановое патрулирование воздушных границ союзного государства». Сообщалось, что на днях Россия перебросила в Беларусь истребители-перехватчики МиГ-31, часть из которых может нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал». И вот как раз из-за того, что эти истребители поднялись в воздух, и была объявлена воздушная тревога на всей территории Украины, но она оказалась ложной, потому что они не запустили эти ракеты. Что это было, как вы думаете, Юрий? Это психологическое воздействие на украинцев? Что-то еще?
Ну, это и психологическое воздействие, естественно, совершенно, потому как любая военная тревога, любая воздушная тревога, она крайне неблагоприятно сказывается на настроении, на психологии человека, и это понятно совершенно. Я думаю, тут был еще один момент. Значит, когда запускаются вот эти МиГ с кинжалами, МиГ-31, с этими гиперзвуковыми ракетами, естественно, вся система ПВО Украины приводится в боевое состояние с тем, чтобы зафиксировать момент пуска этих ракет, если они будут запущены, предупредить, по крайней мере, население и администрацию тех районов, куда они могут лететь или куда они летят. Значит, и вот когда система ПВО начинает работать, а это прежде всего радиолокационное поле, вот тогда разведчики снимают информацию о тех частотах, на которых работает радиолокационные станции. Причем это боевая работа, это не просто вот тренировочный. Там, ну, у каждого радиолокатора ПВО есть набор частот, на которых он работает во время учебных, значит, учебной работы или боевых тревог. Так вот, задача разведки, это одна из важных задач разведки, выяснить спектр частот, на которых в боевых условиях работают радиолокаторы, с тем, чтобы ставить помехи на этих частотах. Ну, например, да, выясняется расположение постов ПВО и комплексов ПВО. Тут много информации собирается. Понятно, что когда с такой чудовищной системой, как кинжал, эти ракеты перехватывать, вообще говоря, ну, практически невозможно, как я понимаю. Но тем не менее, и поэтому они очень опасны. Естественно, что система приводится в боевое состояние, ну, а из этого можно получить много информации. И к тому же, значит, ослабить внимание к другим направлениям возможных воздушных атак.
А информации для чего? Ну вот, ну, расположение ПВО, вот, я так понимаю.
Ну, расположение ПВО в первую очередь. А во-вторых, если радиолокатор работает на боевой частоте, а их там не так много у этих станций, значит, выясняется, вот какой спектр этих боевых частот, какие они есть. И если эти частоты...
Пропадает связь у нас с политическим и военным экспертом Юрием Федоровым. Мы сейчас пытаемся восстановить. Вот спрашивали о том, зачем, собственно говоря, сегодня российская авиация поднималась в небе над территорией Беларуси. Была объявлена воздушная тревога почти по всей территории Украины. Она длилась 2 часа и закончилась ничем, потому что эти самолеты так и не выпустили ракету «Кинжал», которую невозможно, в принципе, перехватить. И вот военный политический аналитик Юрий Федоров говорит о том, что цель вполне возможно была в том, чтобы зафиксировать системы ПВО, которые находятся на территории Украины, их расположение для того, возможно, чтобы совершить дальнейшие ракетные обстрелы территории Украины. Я напомню, вы можете задавать свои вопросы, высказывать свои мнения в чате на канале Украинской службы «Радио Свобода» в Ютубе, в Фейсбуке «Донбасс Реалии». Мы их передадим нашим гостям. Ну, также напомню, что в последние дни продолжаются ракетные обстрелы территории Украины, и целями, в отличие, например, от 10 октября, когда начались массированные ракетные обстрелы всей территории страны, сейчас являются в основном энергообъекты украинские. Вот вчера была информация о попадании ракеты в Бурштинскую теплоэлектростанцию, и сегодня по всей территории Украины происходят верные отключения в связи с этим. Третья энергосистема Украины была поражена. Вроде восстановили мы связь с Юрием Федоровым. Юрий, вот вы закончите свою мысль, да, с какой целью, вполне возможно, россияне пытаются узнать расположение средств противовоздушной обороны украинской.
Ну, расположение необходимо для того, чтобы, во-первых, попытаться уничтожить эти комплексы ПВО с радиолокационными установками при помощи, например, ракет, которые наводятся по излучению радиолокаторов. Это во-первых. А во-вторых, выяснить спектр боевых частот и на каждой из этих частот в случае реальной атаки значит, поставить глушилки, которые, ну, это типичные станции радиолокационной борьбы, установки радиоэлектронной борьбы, РЭБ, они называются в армии, для того, чтобы при помощи помех вывести из строя радиолокатор, ну, заглушить его работу. Ну, как в свое время в Советском Союзе глушили передачи там, «Голоса Америки», «Радио Свободы» и так далее.
Еще касательно Беларуси. Белорусская служба «Радио Свобода» опубликовала снимки аэродрома Зябровка. И видно, что там увеличилось количество военных грузовиков, расширилась территория военного городка, заметно наличие зенитно-ракетных комплексов С-300, С-400. Поезд появился, который прибыл с горючим. Ну, вот два фото, и сравнивают их аналитики. И также там появились такие интересные сооружения в виде курганов, песчаных насыпей. И журналисты приводят такой пример, что такие курганы можно увидеть, например, в воинской части 1146 зенитно-ракетного полка, который выполняет задачи по охране Островецкой атомной электростанции. Там на насыпях установлены радиолокационные станции, которые используются для идентификации целей и наведения ракет. Юрий, о чем это может свидетельствовать? Россияне что, готовятся обстреливать север Украины ракетами С-300? Зачем там станции РЛС на этом аэродроме?
Ну, станция РЛС совершенно очевидна для того, чтобы в случае чего защитить этот аэродром и находящиеся на нем установки, военное снаряжение и личный состав от ракетных или авиационных ударов. Других задач, я думаю, перед радиолокационными, но обнаружить нападающие, атакующие самолеты или ракеты. А что касается других признаков подготовки к нападению со стороны Беларуси, с севера, да, существуют достаточно, ну, авторитетные источники в Украине, говорят о том, что не исключено, что, скажем, при подготовке или во время, скажем, встречи G7 на Бали, куда, возможно, полетит Путин, он может доказывать своим, ну, партнерам, собеседникам, с которыми он планирует встречаться, на что вот смотрите, мы готовимся или осуществляем новое нападение на Киев. И, ну, даже просто угроза такого наступления со стороны Беларуси, естественно, не может не отвлекать силы и средства вооруженных сил Украины от других направлений. И поэтому тут, возможно, конечно, и просто имитация какой-то подготовки к наступлению, но иногда очень трудно различить, что именно собирается делать противник. То ли он действительно собирается наступать и вводить в действие все свои силы, то ли он просто пытается отвлечь силы и средства от других направлений, где он планирует те или иные действия или осуществляет те или иные действия. В данном случае, например, от Бахмута.
Ну, я вот предлагаю посмотреть отрывок из российского пропагандистского шоу, достаточно такой забавный. Там человек, который называет себя военным экспертом и имеет отношение к российскому Минобороны, немного проговорился о происхождении беспилотников, которые в России называют «Герань-2».
Как, в принципе, изменится мировой рынок, спросим у эксперта. В нашей студии Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегий и технологий, член общественного совета при Министерстве обороны России.
Руслан Николаевич.
Сильно ловко вас
раскачивать не будем, поэтому я очень прошу вас сильно на этих иранских, потому что это классика истории. Жопа есть, а слова нет, да? Мы все знаем, что они иранские, но власти не признали.
Руслан Николаевич. Да, приветствую вас, Руслан Николаевич. Давайте начнем с того, как, в принципе, изменится мировой рынок производства.
Ну, действительно, все знают как уже, что это иранские беспилотники, только Иран отрицает их иранское происхождение, и США готовят новые санкции, Евросоюз уже утвердил санкции против Ирана за поставку этих беспилотников, эта история известна, но вот генштаб украинский сообщил о том, что Иран и Россия договорились о направлении в Россию советников и инструкторов по использованию ударных беспилотников, не только Шахедов-136, которые терроризируют украинские города, но и перспективных беспилотников Араш-2, я так понимаю, это очень грозное оружие. Немножко расскажите нам, Юрий, что это за Араш, который мы, к сожалению, можем скоро увидеть на территории Украины.
Ну, как я понимаю, это реплика с гораздо более совершенных американских беспилотников, ну, или это конструкция собственная иранская, которая комбинирует как бы элементы, полученные Ираном от захваченных в Афганистане американских беспилотников. Там же Иран, собственных конструкций у него не было. Они делали беспилотники при помощи обратного конструирования, то есть разбирали на кусочки те беспилотники, которые из Афганистана они получали в свое время, и, значит, вот создавали на их основе, создавали свои. Ну, иногда это была чистая реплика, иногда там... Ну, они научились, в общем, работать с такого рода технологиями. Значит, да, вот эти беспилотники, говорят, они несут гораздо большее количество боевых и ракет воздушного базирования, и бомб, управляемых бомб, да, ну, и не очень, конечно, хорошо, что такое оружие появится у русских в Украине. С ним, ну, бороться можно с любыми беспилотниками, понимаете, абсолютного оружия ведь нет. Важно, что стоимость ракеты, зенитных ракет, с помощью которых эти беспилотники уничтожаются, и ограниченное количество таких ракет в Украине, их же, в общем, не так много, к сожалению. Вот, а беспилотников может быть достаточно, гораздо больше, чем ракет. Вот в этом очень большая сложность, которую нужно преодолевать, а преодолевать ее можно, ну, только если западные союзники будут поставлять больше тех противовоздушных систем, которые готовы, которые не так дороги, как, скажем, системы, которые сбивают крылатые ракеты, но, тем не менее, способны сбивать более широкий спектр разного рода целей, в том числе беспилотники, более совершенные, чем вот эти вот мопеды, да, как их называют в Украине.
Ну и перейдем, да, к вот этим вот западным союзникам со следующим гостем. Юрий, спасибо вам большое за ваше время, за ваш анализ. Юрий Федоров, военный политический аналитик, был вместе с нами. К нам присоединяется Валерий Чал, американист, бывший посол Украины в США в 2015-2019 годах. Валерий, здравствуйте.
Витаю вас, слава Украине.
Героям слава. Я вот немножко предысторию, бэкграунд для наших зрителей и слушателей напомню. 20 октября американское издание «Политика» со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США сообщило, что Конгресс может сократить объемы военной помощи для Украины, если республиканцы получат контроль над Палатой представителей на промежуточных выборах, которые состоятся 8 ноября. По данным издания, в республиканской партии появился раскол. Например, возможный будущий спикер Палаты представителей от республиканской партии Кевин Маккарти сообщил о планах сократить помощь Украине. В то же время его влиятельные однопартийцы, например, Митч МакКоннелл, выступают за продолжение выделения денег Киеву для борьбы с агрессией России. Администрация Байдена надеется, что даже в случае взятия республиканцами под контроль Нижней палаты Конгресса, они смогут опереться на эту группу МакКоннелла, лояльных военной помощи со стороны США Украине, республиканцев, голосуя за выделение денег Украины. Господин Чал, ну правильно ли я описал вот эту вот ситуацию, которая, ну, по данным политика сложилась, и насколько действительно велики риски того, что может западная, американская военная и финансовая поддержка Украины забуксовать?
Ну, перш за все, ви описуєте ситуацію передвиборчу. Я можу сказати, що ті всі ну, персонажі, герої матеріалу, вони насправді підтримують Україну. І ми це бачили під час їх голосувань. І республіканці більш такі традиційні, консервативні крило також, вони всі підтримують. Єдине, що йдуть вибори, і більше такого, ну, скажімо, називають їх трампісти, але насправді там різні люди, але такого більш правого спектру республіканців. Вони зараз виходять на перші позиції в республіканській партії, все більше їх. Кількість може бути значно збільшена. Зараз десь 57 у республіканців в палаті представників, може бути набагато більше. Тому, в принципі, це реагування на запит виборців, які говорять про те, що є питання в Сполучених Штатах, економічні питання, фінансові, це найважливіше, і, в принципі, це завжди було, це порядок денний був такий. Але я скажу, коротко відповідаючи на два ваші питання. По-перше, загрози постачання зброї або зменшення не буде, тому що навіть якщо Конгрес буде це досить довго розглядати, або не буде одностайної думки зразу, то до кінця року ці голосування будуть позитивні. А коли вже прийдуть новий склад Палати представників чи Сенату, скоріше нижньої палати, то тоді може бути задіяний формат ленд-лізу. Тобто те, що Білий Дім, президент США може робити без фінансування виділення коштів додаткових з боку Конгресу. Тому якесь скорочення чи більший контроль радше за надсиланням коштів буде в частині фінансової допомоги, те, що йде на бюджетну стабільність України, на такі якісь проекти додаткові. Отут може просто збільшений бути контроль. Тому я не бачу змін по частині надання озброєнь, а по частині фінансового, ну, будуть зміни.
Что на самом деле не устраивает вот этих консерваторов, трампистов в республиканской партии? Ну вот они говорят о том, что хотят этого контроля над техникой, над финансами, и хотят большего участия Европы в помощи Украине. А на самом деле, ну вот если их мотивацию как-то объяснить?
Так и на самом деле. Вони реагують на запит виборців, ту частину виборців, які, особливо в тій частині Америці, яка ну, не часто виїздили навіть за межі там свого штату. Їх цікавить більше, який податок є в штаті, яка охорона здоров'я, який доступ їх дітей до освіти, як і всіх інших, але вони меншою мірою цікавляться загальною геополітичною ситуацією у світі. І це традиційні виборці республіканців більшою мірою, тому вони на це орієнтуються. Це перше. Друге, є внутрішня політична боротьба, і там є взаємні, ну, такі тиск з одної партії на іншу. Є питання використання коштів, ефективності використання. Тому, в принципі, я би сказав, більше це про ефективність. От я вам приведу приклад. Ми підтримуємо, дуже вдячні за надання допомоги Україні. Демократи представили новий пакет свіч, ну, нещодавно, там, де великий пакет виділення коштів в Америці. Але при цьому в цьому пакеті суто військова допомога України займала невеличку частину. Тобто воно просто голосувалось в пакеті. І деякі республіканці не проголосували, звинувачуючи демократів в тому, що вони маніпулюють. Тобто вони в загальний пакет вставляють допомогу Україні, проти якої не можна висловитись негативно, і інші свої питання, які не задовільняють республіканців. Тому вони, деякі з них в той час не голосували. А в Україні вже це сприйняли як позиція проти України. Це не так. Тому я вважаю, що це популярна річ підтримка України зараз в США. І після 8 листопада, після дня виборів, ми побачимо, яка буде конфігурація в Конгресі. І я не думаю, що позиція щодо України, підтримки українського народу, надання зброї кардинально змінить.
А сейчас давайте вот пару слов скажем, по какой программе, то есть какой механизм выделения финансовой и военной помощи Украине. Я так понимаю, это просто указы президента американского, да, и ленд-лиз пока еще никак не задействован, но не заработал.
Україна отримала ще кілька років назад, і ми цього добивалися, щоб у нас була можливість отримувати допомогу безпосередньо від американського уряду по програмам Державного департаменту Пентагона. Тобто ми прийняли відповідне законодавство в Україні, І ми можемо таким чином закуповувати техніку, можемо отримувати техніку, якщо Конгрес виділяє це у вигляді грантів для того, щоб далі президент Сполучених Штатів, так би мовити, із тих наявних ресурсів міг винайти частину і направити в Україну. Тобто це процес через кілька програм бюджетних, їх чотири основних, в тому числі Foreign Military Assistance, Foreign Military Sales. Тобто вони, в принципі, фінансування затверджується Конгресом, рішення приймаються виконавчими структурами, ну і дійсно там роль Білого Дому президента дуже важлива. І другий варіант, який з законом 9 травня цього року прийнятий, це закон про ленд-ліз, де можна президенту Сполучених Штатів, не очікуючи рішення по фінансуванню, якщо Конгрес не виділив навіть коштів, можна задіяти варіант оренди чи позики озброєнь для України. Тобто, тому, в принципі, що такий варіант дає можливість продовжувати активну допомогу Україні озброєнню.
Ну вот сейчас соцопросы показывают, что действительно вот республиканцы оппозиционные могут занять большинство в нижней палате Конгресса, в палате представителей. Как это повлияет вот на работу американской администрации? Ну вы говорите о том, что если, допустим, вот эти вот программы американской помощи будут заблокированы в Конгрессе, нижней палатой, можно будет включить ленд-лиз. Но это же, наверное, будет большая критика, да, потому что, ну вот, нижняя палата республиканцы, Трамп, возможно, тоже поднимет свой голос, для него это тоже такой определенный рубикон, маркер, что вот консерваторы перехватили инициативу в Нижней Палате, он начнет баллотироваться на, объявит решение, вероятно, баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов Америки, и начнет дальше качать эту тему, скорее всего, как вы считаете?
Я вважаю, что мы надто багато приділяємо увазі в Україні розбіжностям в Америці. Не знаю, чому. Як спеціально, у нас якась народна гра, якою захоплюються і журналісти, і медіа, давайте пошукаємо проблеми в політиці в Вашингтоні.
Дуємо на воду вже, опасаємося, що щось
случиться. Зараз ні, і ваша редакція цим грішить також. Значить, не треба шукати, розділяти трампісти, прибічники Байдена, нам не треба, українцям. Ви можете це задавати питання. Я як українець дякую республіканцям, демократам, Джозефу Байдену. І Трампу, з яким я також працював, як і з Джозефом Байденом, за те, що питання України об'єднує американців. Це одне з небагатьох питань, яке об'єднало всіх. При Трампі ми отримали джавеліни. Джозеф Байден, ви бачите, величезна допомога. Навіть Барак Обама, який не був настільки налаштований надати зброю Україні, я вважаю, його помилка величезна. Я йому це особисто говорив. Але все рівно, він санкції, дуже швидко прийняв рішення про санкції. Він пішов трохи іншим шляхом. Тому питання України – об'єднавче питання для політикуму Сполучених Штатів. І ми не будемо втручатися в те, де визначає американський народ. Я впевнений, що ми будемо працювати зі всіма політичними партіями, взаємодіяти зі всіма лідерами Америки для того, щоб перемогти спільного ворога Росії.
Валерий, а можете нам пояснить, какую роль вот эти вот промежуточные выборы, которые состоятся 8 ноября, играют в будущих президентских выборах, ну и вообще в будущей конфигурации политической Соединенных Штатов Америки? Можно ли спрогнозировать, как поведет себя Дональд Трамп? То есть это будет, ну, скорее всего, последует его номинация, да, последует его объявление о том, что он готов баллотироваться. Или не так все так однозначно? Там такие противоречия сейчас у республиканцев, я смотрю.
Перше, спрогнозувати в демократичних країнах, в тому числі в Сполучених Штатах, дуже складно результати виборів, або навіть те, хто вийде в праймеріз республіканців, скажімо, як кандидат. Це залежить від моменту поточного, все залежить від рейтингів, залежить все від рішення, кого готує фінансувати. Тому я не наважусь прогнозувати навіть таку річ, хто буде кандидатом від республіканської партії. Я вам більше скажу, я не наважусь прогнозувати, хто буде кандидатом від демократичної партії, незважаючи на те, що вже президент США Джозеф Байден сказав, що він готовий до цього. Ну, очевидно, він найкращий зараз кандидат, і він реально може повторити свій успіх з Дональдом Трампом. Але не факт, що саме Дональд Трамп буде кандидатом. Тобто тут багато ще питань, а вибори вплинуть. Вибори дійсно вплинуть, вони дадуть відмашку початку збору фондів, фінансування на президентську кампанію. І вони покажуть розклад політичний. Адже ви ж знаєте, що вибори в Сполучених Штатах, вони такі дворівневі, і від того, кого представить партія як свого кандидата, дуже багато залежить. Тобто народ Америки голосує, але висувають цього кандидата все-таки політичні активісти. Тому через різні механізми. Але така традиція США, щоб унеможливити від якихось помилок, хоча ми бачимо, що ця система по-різному спрацьовує. Але, тим не менше, треба дивитися, які партійні можливості є. Поки, відверто кажучи, от я поки не побачив реальних там альтернатив Джозефу Байдену в демократичній партії і Дональду Трампу в республіканській. Але це не значить, що вони не з'являться в найближчий час.
А когда вот номинации, когда выберут партии своих представителей, когда это можно будет ждать, ну, на следующие президентские выборы?
Да, ну, наступні президентські вибори в 24-му році, в 23-му десь уже з літа піде процес, ну, ви знаєте, з'їздів, тобто вони розпочнуться, потім висування кандидатів, вже потім кампанія піде активніше. Ну, можна говорити, що в 23-му році буде йти активна підготовча робота для цього. Тобто, ну, виходить так, що, думаю, зараз ми ще не побачимо всіх результатів. Як правило, після виборів проміжних, за 2 роки до президентських, ми будемо мати більше розуміння, яка ситуація в партіях і кого готові висувати і фінансувати основні групи підтримки. От така приблизна ситуація, яку ми бачимо на сьогоднішній день.
А от республіканців на ці проміжуточні вибори балотуються люди, які от можна назвати такими жорсткими консерваторами, трампісти, грубо говоря, або більш умірене крило? Яке там соотношення сил зараз?
Якщо дивитись по праймеріс, то багато з'явилось нових людей, які замістили саме на праймеріс кандидатів, ну, якщо так можна розділити, більш такого
старкованого
республіканського крила. Тобто кількість людей від партії чаювання або таких більш, ну, будемо так спрощено казати, більш правих в республіканській партії, можливо, дещо більш використовуючи інструменти популізму, вона збільшиться. Ну, те ж саме в демократії може відбутися. Те ж саме. Тобто, в складні часи, часи економічних криз, світових криз, а тим більше в часи війни, такі речі відбуваються. Десь крайні ліві, крайні праві включають більше інструментів популізму, і люди за ними більше йдуть. Але американська демократія орієнтується також на лідерство. Джозеф Байден зараз демонструє яскраві лідерські якості в зовнішній політиці. Міцну, тверду позицію, яку, можливо, не зразу вона відбулася, не з перших днів війни Росії проти України, але зараз це так. Тому я думаю, що перемога України – це його також актив, і він це прекрасно розуміє, тому що, якщо ви подивитесь аналіз соціології американської, то на сьогодні, попри певне зменшення підтримки, да, такої спільної боротьби, ну, зрозуміло, то є економічні питання, але все рівно більшість американців за те, щоб не просто допомагати Україні, а максимально допомагати зброєю. І на це будуть орієнтуватись виборці і демократи, і республіканці. Що буде після виборів, я вам не спрогнозую. Тому що від лідера, чи то Джозеф Байден, чи Дональд Трамп, залежить дуже багато. Але я, повірте мені, як послу, який працював з трьома президентами, з 2 адміністраціями, тоді просто будуть різні механізми взаємодії. З демократами це одні механізми, з там трампістами, яких можна, ну, якщо назвати трампістами, інші механізми. Але ще раз наголошую, і тоді ми мали підтримку, і деякі складні ситуації мали і з тою адміністрацією. Тому я на це спокійно дивлюсь, чесно кажучи, більш спокійно, ніж на інше. На те, щоб було розуміння будь-якої адміністрації в США і спеціалістів їх, що нам потрібна допомога Україні максимально сьогодні. Не тільки те, що є, але оперативно-тактичні ракети, танки – це рішення треба приймати вже зараз. Отут, от, я думаю, що нам, українцям, треба переконувати і республіканців, і демократів. Ну і вдруге, завершуючи, скажу, контроль за надходженням цих коштів платників податків США дуже важливий в Україні. Ми повинні показати, що ми це контролюємо.
Спасибо, Валерій. Ми услышали вас, время поджимает. Спасибо вам большое за участие в программе. Валерий Чалый, с нами был бывший посол Украины в США. Наша программа заканчивается. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Татьяна Якубович, Александр Демченко готовили для вас этот выпуск. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».